Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что этот эфир подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программа, и задача которой – создание комфортных, удобных и современных условий жизни во всех районах столицы. Сегодня мы будем обсуждать новый формат благоустройства в Москве, который был недавно обнародован. Благоустройство от дома до дома. А что это такое? Чего нам ждать? Об этом мы сегодня поговорим с Дмитрием Сосниковым, заведующим кафедрой территориального развития имени Глазычева Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Сейчас еще называют президентской академией, да?
Да.
Насколько я знаю.
Все верно.
Да.
Наши координаты?
Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграмм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Дмитрий, собственно, в Москве стартует, или уже даже, можно сказать, стартовала, да, новая программа благоустройства «От дома до дома». Вот так мэр Москвы сказал. «От дома до дома». Делается все это в рамках программы «Мой район». Что это за такая новая программа, в чем ее принципиальное отличие, да, от старой? Что это такое приведение в порядок улиц? Еще разве не привели в порядок улиц? Уже, по-моему, все неплохо.
Но все идеально, да.
Нет, в Москве очень много улиц, поэтому все провести одновременно, конечно, невозможно, да, и поэтому программа благоустройства в Москве уже идет, как мы знаем, все более 10 лет, да, и вот ее нынешний этап, который вы назвали «от дома до дома», да, в первую очередь связан с тем, чтобы улучшить пользовательский опыт именно нахождения на улице, да, вот когда человек вышел из двора, идет на остановку, да, то есть у него должно быть дорожное покрытие, соответственно, без выбоин, ям, да, озеленение, переход хороший через дорогу, удобный, с контрастным, например, освещением в вечернее время, там новый остановочный павильон, то есть вот эта программа «От дома до дома» в первую очередь направлена на то, чтобы сделать более комфортными и удобными именно уличную часть, потому что другие направления благоустройства, я не знаю, там работают сфокусированно там с пространствами школ, поликлиник, дворов, да, а это именно про улично-дорожную сеть. И поскольку она является частью «Мой район», да, то здесь в первую очередь речь идет не о центральном таком историческом районе Москвы в границах центрального административного округа, да, а вот о основной большой, большей части Москвы, да, где живет...
Собственно, о той Москве речь идет, в которой живет большинство, да, как раз москвичей, потому что, как известно, в ЦАО там процентов 7, да, по-моему.
Ну, у вас, я знаю, в прошлый раз была передача с Иваном Митиным, где он подробно рассказывал, как раз можно отослать слушателей... Послушать.
Нет, мы не будем. Они, конечно, мы их можем отослать, но это уже потом, после нашего эфира, да, можно все послушать, на самом деле. Дмитрий, а с чего стартовала вот эта вот программа «От дома до дома»? Мне кажется, что она уже все-таки частично реализуется, да?
Да, конечно, то есть многие элементы ее реализовывались раньше, просто сейчас они, скажем так, взаимоувязаны в такой комплексный такой стандарт и пакет, да, и, скажем так, более системно и масштабно планируется к реализации. Ну, например, в этом году порядка 800 улиц запланировано, да, и в том числе несколько таких достаточно крупных.
800 только за год?
Да-да-да, ну там 785, там, если быть точным, если процитировать мэра города. Да, но на самом деле она рассчитана на несколько лет, и там будет уже речь идти о тысячах там улиц. Да, ну в этом году будет и несколько таких больших проспектов, там Комсомольский проспект, да, ну и целый ряд других, да, то есть это не только такая капиллярная сеть там внутриквартальная или микрорайонная, но это...
Ну и масштаб.
Да, и некоторые масштабные.
А, Дмитрий, а программа «От дома до дома» — это такое московское ноу-хау, или вы учитываете опыт мировых столиц, который мы переносили на себя?
Вообще, вся московская программа благоустройства, да, если можно сказать, имеет два таких источника, да, можно сначала назвать наш такой отечественный, да, я просто напомню, что впервые такое благоустройство комплексных улиц было проведено аж в 86-м году, когда был сделан пешеходный Арбат, в котором до этого ходили там троллейбусы, да, о которых там Акуджава пел песни там про троллейбус, да, то есть, ну, например, вот первая такая знаковый проект, это, конечно, вот 86-й год Арбат.
Ну, это, кстати, вот да. Очень громкий был проект, это было вообще да. Что-то сенсационное для СССР.
Да, для тех времен это была такая очень большая инновация, да, потому что удалось сделать и пешеходную улицу, да, и она зажила какой-то естественной жизнью, там появились и художники, и уличные музыканты, и кафе. Да. Это, конечно, было совершенно необычно для там советских городов. И потом, как мы знаем, во многих регионах стали появляться улицы аналогичные пешеходные в городах, там, ну, в Казани, много где, которые тоже так или иначе, там, ну, например, в Казани, Бауманска были, скажем так, сходные по образцу, да, но потом была достаточно длительная пауза, и уже в 2013 году, да, в том числе большую роль сыграл, я думаю, многие слушатели знают, там такой датский урбанист Ян Гейл, который неоднократно проезжал в Москву, консультировал, да, вот началась, стартовала программа с центра Москвы, да, когда были расширены и пешеходные улицы, да, и такое озеленение было современное проведено, да, то есть вообще вот то, что сейчас происходит, это, конечно, некоторая эволюция уже, ну, достаточно длительного процесса, да, ну, вот, по крайней мере, тех масштабных трансформаций, которые были с 2013 года.
Угу. А программа благоустройства от дома до дома предполагает убрать все воздушные линии связи под землю, да? Насколько я знаю, уже это частично реализовано в Москве же.
Ну, опять же, вот там, где проходила реконструкция, ну, в частности, там, на центральных улицах. Да, конечно. Ну, и, кстати, это особенно такой эффект был значимый действительно в центре, где много исторических зданий, то есть раскрывались они с точки зрения действительно, ну, там, фотографирования, вообще эстетического визуального восприятия, поэтому это очень важно было. Да, а в целом это, конечно, не только в Москве реализуется, да, это реализуется во многих городах, там, от Южной Кореи, Сеула, да, то...
Ну, это не наша, конечно, инновация, это понятно, да.
Более того, она даже в отдельных региональных городах реализуется, там, в Казани, Нижнем Новгороде, да, то есть, в принципе, потихоньку такие проекты реализуются вот и в Москве, но вопрос, конечно, в том, что это очень дорогостоящая такая история, если делать сразу там во всем городе, поэтому так же, как, ну, например, набережные, да, их делают уже больше 10 лет, и эта задача еще не до конца решена, продолжают и продолжают новые участки вводить, там, и в этом году, да, потому что с такими большими, ну, урбанизированными территориями, как Москва, конечно, одномоментно невозможно добиться и трансформации. Сразу сделать, да. Да. Поэтому это, конечно, растянуто на много лет.
На десятилетие, наверное.
Ну,
да?
Конечно.
Чтобы убрать вообще линии электропередачи, вообще все убрать. Это же... А вообще какая вот ставится задача полностью убрать все эти провода под землю в городе?
Нет, ну, прям в официальных документах, чтобы вот так такого было зафиксировано, да? Что полностью нет, да, это некоторый такой целевой ориентир, что нужно к этому стремиться, и по возможности, ну, это обычно связывают, вот когда происходит благоустройство конкретных улиц, да, тогда это и реализуется. А, ну, поскольку город — это такая инерционная система, да, это же мы не в поле новый город строим, я не знаю, как Иннополис под Казанью, да, вот приходится поэтапно, ну, так же, как условно и вот программа «От дома до дома», да, то есть с ней же приходится работать, ну, уже со сложившейся застройкой и как-то в нее вписываться, это же не в основном там не в новом строительстве там происходит.
А в каких все-таки городах мира именно уже убрали провода под землю? Можете пример привести? Интересно.
Ну, я вот перечислял, да, ну, вплоть до того, что много европейских городов и азиатских городов, да, даже вот столица Вьетнама, там, Хо Ши Мин, там, это реализуется, да. Опять же, у меня нет информации, чтобы прям вот на 100% это было реализовано, но такие программы есть достаточно много где, да, и такая важная
Угу. А насколько плотно может и должно быть благоустройство вообще, в принципе, в городе? Возможно ли это сделать в таком мегаполисе, как Москва, где уже больше 13 миллионов живет, а может, даже еще больше?
Ну, как мы говорили, одномоментно нет. И тут, кстати, еще возникает вопрос жизненного цикла благоустройства. Он у него не то чтобы прям совсем длинный, да, то есть в этом плане нельзя самоуспокаиваться, что, допустим, в 13-м году какую-то улицу или там пространство общественное благоустроили, это теперь там на 100 лет. Да, в этом плане, конечно, нужно будет возвращаться и заново заниматься благоустройством, ну, из-за того, что вот сам процесс, он такой вот, скажем так, должен воспроизводиться. Да.
Ну, это даже интересно, потому что проходит время, да, прошло 15 лет, о, надо опять улучшить, да, и вот это улучшение, оно превращается в новую работу.
Здесь нужен только баланс, чтобы это не превращалось, условно, в ежегодные на одних и тех же пространствах, да, скажем так, работы благоустроительные. Но в целом, конечно, из-за того, что у всех этих и покрытий, и лавочек, и так далее, есть, естественно, износ в связи там, с использованием, с природно-климатическими условиями. Мне кажется, это важно подчеркнуть, потому что может казаться, что вот, да, есть какая-то финальная точка, когда в Москве вот, ну, дойдет вот
это
программа...
Это какая-то борьба с перфекционизмом, мне кажется, когда хочется улучшить каждый уголок. Да, сделать его уютным, это же достаточно сложно.
Ну и более того, я думаю, чисто за бюджетные средства это невозможно, поэтому в городском благоустройстве нужно исходить из того, что могут быть разные источники, там и бизнеса, да, которые там свои прилегающие территории или те земельные участки, которые у них в собственности, да. Более того, я хочу сказать, что, ну вот, например, мы были с нашими студентами кафедры территориального развития Глазычева-Ранхикс на практике в прошлом году в Дербенте, да, Дербент очень много там сделано для благоустройства, да, за эти годы. И там, например, вводятся интересные государственно-частные такие муниципально-частные партнерства по управлению, например, там, площадями и парками. Ну, это не только там, я просто то, что мы видели своими глазами, потому что там, конечно, вот это содержание, оно не бесплатное, да, всех общественных пространств, улиц, да, если находятся источники, в том числе внебюджетные, для того, чтобы можно было вкладываться, и это создает некоторую устойчивость. И вот как раз решает эту проблему жизненного цикла, потому что бесконечно все время делать только за счет бюджетных средств, это, ну, даже при таком большом бюджете, как в Москве, это, ну, не может быть единственным источником финансирования.
А существует какая-то мода на благоустройство?
Ну, вот что модно в этом сезоне, да?
Да.
Что-то ну, это новенькое. Не до такой степени, я думаю, как в моде на одежду, конечно, но поскольку благоустройство вообще сейчас считается, что нужно максимально соотносить с теми сценариями поведения, с тем, вот, чем в данный момент люди... ну, занимаются, да, ну, там, я не знаю, если действительно становится популярно, я не знаю, там, средства индивидуальной мобильности, да, то есть нужно в городе создавать инфраструктуру, где люди могут пользоваться, да, этими средствами индивидуальной мобильности, да, или, я не знаю, там, становится популярно, там, бег или, там, да, какие-то
нужны
вещи.
Нужны дорожки дополнительные.
Да-да-да, поэтому здесь скорее вот то, что происходит в благоустройстве, это некоторый отпечаток от того, что должно поддерживать, ну, вот, пользовательский сценарий, если мы так скажем, людей, да, если очень много становится собаководов, то, да, то соответственно, ну, востребованность там пространств для выгула собак, да. И в этом плане, я думаю, в зависимости от разных территорий, все-таки Москва неоднородна. В разных районах у нас разный демографический, социально-демографический такой состав населения, поэтому где-то больше молодежи, там, по идее, должны быть и много детей, например, молодых семей, там, может быть, больше должно быть детских площадок. В этом плане нужно более точечно подходить и исследовать разными способами от социологических
опросов. А вообще ведется, да, вот это исследование? Вот это, кстати, интересный момент, вот этот срез возрастной, социальный, то есть реально так районы московские отличаются?
Не, ну, московский район, конечно, очень сильно отличается. С точки зрения вот действительно и возраста, и, ну, не побоимся это сказать, и в том числе там все-таки происходит некоторая стратификация, дифференциация по доходам населения, да, вот, хотя это Москва, ну, менее, скажем так, заметно, чем во многих там других столицах с более выраженной вот такой вот структурой зонирования, что ли, по доходам, да, Москва в этом плане более смешанные районы, да, но тем не менее,
это, конечно... Это, в принципе, естественно, исторически, это понятно, ну, что у нас этого нет, СССР, да. Да, да, да. И это, кстати, хорошее, как раз, может быть, наследие.
Это, конечно, хорошо, потому что как раз в той же Европе многое делается в плане городских политик, чтобы создать смешанные районы в плане доходов.
Это они сейчас так стали делать?
Да, потому что
сначала они взрастили гетто, а вот сейчас они стали
все где-то это смешивать. Гетто, а где-то, наоборот, элитные районы с дорогущей недвижимостью. Да. Ну, в общем, в Москве, конечно, в этом плане гораздо более сбалансированные и смешанные, но московские районы сильно отличаются. Да, все равно вот действительно есть районы, где очень много новостроек все равно, да, и где больше, ну, это самое очевидное.
Где, например, новостройки, там детские площадки.
Да, семьи с детьми, будут, да. И поэтому, конечно, нельзя типовым образом стандартно вот исходить из того, что давайте в каждом районе у нас будет такой джентльменский набор вот этих элементов городской среды, ну, как вот, я не знаю, действительно, площадка для собак, там детская площадка, извините, что я ставлю в один ряд все это, но действительно есть некоторые конструкторы, из которого набираются элементы вот среды. Да, и вот от района к району и даже вот внутри, там, от квартала или там микрорайона, ну, по идее, нужно, конечно, проводить сначала, ну, исследовательскую работу, изучать
целевую аудиторию, да.
И, конечно, со временем это меняется. Вы правильно сказали, что когда-то в Москве, если там посмотреть, я не знаю, там дети Арбата там или еще что-то, где они все во дворе действительно сидят, играют в шашки там, еще что-то.
Покровские ворота еще.
Да, или Покровские ворота, да.
Домино, шахматы были так популярны.
Да, ну, меняются предпочтения людей, да, с этим ничего не поделать. Конечно, частично можно за счет какой-то социальной инженерии там это каким-то образом стимулировать, но я не знаю, если вы больше ставите для там спортивных вот этих площадок во дворах, да, для на открытом воздухе занятий, вы таким образом провоцируете, создаете условия, что те, кто хотят, могут заниматься. Но здесь все равно, если вот не изучать потребности населения, можно создать такую инфраструктуру и потратить общественные средства,
Она не будет востребована.
Ну, такое, конечно, случается, надо тоже отдать должное. Поэтому, конечно, кстати, после самого благоустройства, ну, нельзя только допроводить вот это изучение, чего хотят жители, да, но нужно и смотреть фактическое использование. И вот, ну, кстати, вот мы на кафедре в том числе там занимаемся такого рода вещами. То есть нужны постисследования, насколько это все действительно
непростая. Ну, потому что, вспоминая советское время, во дворах кто были, как говорится, пионеры и пенсионеры, да, вот это на эту аудиторию было все рассчитано. Детская площадочка, песочница, качели, столики для домино, шахмат, и лавочки для бабушек, да, и в принципе-то и все. А сейчас, ну, пожалуйста,
ну, сейчас все возрастные группы. Сейчас особенно из-за того, что все-таки здоровый образ жизни действительно увеличивается количество людей, которые занимаются, они же не только в фитнес-центрах занимаются, а это выплескивается, как бы особенно в летние теплые сезоны, в парке, скверы, набережные, да-да-да, поэтому там самые разные возраста можно увидеть, и средний возраст действительно, и там серебряный возраст, я не знаю, со скандинавской ходьбой и так далее. Да, конечно, сейчас, и это требует трансформации городской среды вот под эти потребности. Ну, я уж не говорю, конечно, есть такие истории, которые нужно обязательно обеспечить, это для людей с ограниченными возможностями, да,
вот, вот чтобы, кстати, среда это была важный доступна, тоже момент.
Да. Ну, да, это да, вроде бы удерживается, действительно, и стандарты есть, да, вопрос тоже исследований, насколько полно это покрывает. Ну, я даже скажу, скажем так, если у человека даже вдруг какая-нибудь сердечная там аритмия или недостаточно сердечная, он там не является в полном смысле человеком с ограниченными возможностями, но ему уже тяжело, допустим, из метро по лестнице подняться, да, и такие случаи, как понимаете, поэтому нужно думать о разных категориях и чтобы среда была удобна не только для здоровых, молодых, сильных мужчин и женщин.
Дмитрий, а есть какие-то тренды, которые вот раньше были популярными в благоустройстве, а сегодня они остались какими-то такими невостребованными?
Да, ну, есть у урбанистов некоторая шутка, что раньше там спрашивали, что вы хотите, хотим фонтан.
Конечно.
Не хочу никоим образом дискредитировать наличие фонтана. Не, ну, фонтан, кстати, очень дорогое удовольствие. То есть, если это, ну, и в его поддержании.
За ним еще ухаживать надо.
Ну, конечно, там менять воду и так далее в этом плане. Хотя мы даже помним, что в экспериментальных районах в Черемушке, когда начиналось строительство хрущевок, там тоже предусматривались вот эти водные такие объекты, ну, кстати, и на фотографиях старых они выглядят очень интересно.
На Академическом, мне кажется, да, там планировался как раз около старой пятиэтажки.
А там и на Академическом там даже были.
Да. И в этом плане это немножко не так, как мы воспринимаем микрорайоны с хрущевками, они тогда выглядели все-таки поинтереснее. Хотя, опять же, я в защиту вот этой советской массовой застройки скажу, что там, конечно, были хорошие нормативы, например, по озеленению. И не так плотно среда застраивалась.
Зеленая Москва была, кстати.
Да-да-да. И тем более, когда эти деревья, ну, выросли, да, это, ну, в некоторых местах ощущение, что там соседей, да, окно, да? Открываешь, и там птицы поют. Вот, поэтому здесь вот баланс действительно этой плотности-неплотности, да, понятно, что Москва не может быть малоэтажной, ну, в силу того, что это город с таким огромным, да, населением, но все-таки как-то делать человека соразмерную среду, а не только уходить в высотки, хотя понятно, что застройщикам, да, это, кстати, тоже является такой важной частью комфортной городской среды.
Ну, это важная часть, хотелось бы какие-то определенные районы сохранить исторические в Москве, не везде как бы впендиривать, извините за выражение, вот эти вот многоэтажные дома все-таки, да.
Это же и ведь влечет площади, которые есть у придомовых территорий, да, если застраивать слишком плотно, да, и вот то, о чем мы говорим, например, да, и вот эти дворы, и детские площадки, и другие элементы, да, для них, ну, нужно иметь место в городской ткани, а не то, что она вся действительно должна быть застроена или там заасфальтирована, да, поэтому, ну, мне кажется, в том числе важно как-то разумно и бороться с парковками, которые завоевали, конечно, огромные площади в городе и там и в спальных районах, как-то, ну, понимая, что здесь тоже нельзя полностью дискриминировать автомобилистов, да, вот, но вот это некоторый такой внутренний конфликт между вот использованием пространства, поскольку его мало, да, есть некоторая конкуренция за это общественное пространство, ну, так вот ее назовем, да, под что ее использовать. Вот у меня, например, у дома, к сожалению, там гигантская просто из окон парковка, и я бы, конечно, лучше бы считал, что там сквер, но я понимаю, да, но нужны какие-то решения для людей, а где же им держать автомобили. Поэтому это всегда вот поиск в этих конфликтных балансах.
Это разве не патовая ситуация с автомобилями? Что с ними можно сделать? Ну, вот уже пытались, звучали всякие там предложения, не знаю, если будет дико дорогая парковка в Москве.
Ну, есть же, да, действительно, разные решения, там и подземные парковки, и, ну, и действительно вот эти многоярусные, да, то есть, конечно, в этом плане мы уже не можем вернуться, да, к городу, который, скажем так, с очень низкой автомобилизацией, я и не думаю, что к этому нужно стремиться, вот, но, тем не менее, мы же посмотрели, что, опять же, можно по-разному относиться, ну, вот, к тем преобразованием против автомобилистов по ограничению, которые в центре Москвы, но они же высвободили огромные площади. Ведь, опять же, когда Ян Гейл, вот этот датский урбанист, о котором мы говорили, в 2013 году проводил со Стрелкой другими нашими российскими исследованиями, там очень маленькая доля по сравнению с другими мировыми столицами была вот доля для пешеходов городских пространств и огромный дисбаланс в сторону вот автомобилизации. И то, что все-таки произведено, мое такое субъективное мнение, что это, конечно, в плюс. Хотя я знаю, что это вызывало, ну, вот с точки зрения тем, кому... Да, и то, что платная парковка, и что сузили сами улицы. Поэтому, ну, тут всегда какие-то группы пользователей проигрывают, какие-то выигрывают. Но для центра Москвы, я считаю,
а для центра Москвы абсолютно точно нет другого варианта, потому что зачастую, несмотря на дорогую уже парковку, в центре Москвы припарковаться все равно
люди невозможно.
Да, Дмитрий, а какие подходы к благоустройству, которые ранее были опробованы в мировых столицах, вот какие из них применялись в Москве, например? 15-минутный город, 1-минутный город, что вот это такое?
Я тут хочу, может быть, так философский заход сделать. Вот Платон считал, такой великий греческий, ну, философ, что вначале идеи, потом реализация, да, поэтому, когда мы смотрим на городскую среду, это отпечаток, опять же, каких-то идей, когда реализовывались. Например, советская массовая застройка, ну, очевидно, что там была идея некоторой справедливости социальной, стандартизации, чтобы как раз всех обеспечить каким-то минимальным, но там, условно, достойным, ну, когда происходило вот это хрущевское и послебрежневское массовое строительство, когда расселяли коммуналки, но вот исходили из того, что жилье должно быть такое однотипное, но все должны быть обеспечены.
Просто людям надо было дать жилье. Да. Вот, вообще, вот, это была главная задача.
Но это реализовывалась именно идея такой социальной справедливости в этих районах, если вот туда внутрь смотреть, да. Если мы смотрим то, что было с 2013 года, это даже и потом в федеральном проекте, когда уже с 2018 года запустился во всей стране. Кстати, Москва была в некотором образом, ну, спровоцировала эту программу. То есть вот комфортная городская среда сначала реализовывалась в Москве, а потом появился соответствующий федеральный проект и был масштабирован на всю страну, включая там малые города. Но там была заложена идея именно комфорта. Да? И вот удается участвовать в разных дискуссиях. Сейчас эксперты предлагают уже расширить, что комфорт это ну, не должно исчерпываться только комфортом и удобством тот подход, да. А я не знаю, может быть, чуть больший фокус должен быть действительно на устойчивость, на экологию. Он есть и сейчас, да, но вопрос вот в некоторых приоритетах, да, что в первую очередь, вот, чтобы человеку было. Ну вот, прям
комфортно, прям хорошо
не пройти, но или хорошо. Все-таки мы должны там, я не знаю, в первую очередь заботиться о сохранении там биоразнообразия, которое, кстати, это все равно в городской вопрос. Среде, да. Поэтому здесь вот в том числе от таких,
да. Факторов отталкиваемся. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Соснин, заведующий кафедрой территориального развития имени Глазычева. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. С вами программа «Выход в город», в студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Напомню, что этот эфир подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, задача которой – создание комфортных, удобных и современных условий жизни во всех районах столицы. И мы сегодня обсуждаем новый формат благоустройства в Москве, который был недавно обнародован. Это благоустройство от дома до дома. У нас в гостях Дмитрий Соснин, заведующий кафедрой территориального развития и имени Глазычева Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день еще раз.
Наши координаты?
СМС-портал ты хочешь сама назвать?
Очень хочу.
Ну, назови, если ты хочешь, пожалуйста.
+7 9 258 88 94 8. Телеграм «Говорит и Москобот». Если у вас есть вопрос, пожалуйста, их задавайте.
Все наши каналы. Телеграм-канал «Радио говорит и Москва». В одно слово, там можно наши последние новости почитать. Дмитрий, вот мы в прошлой полчасовке начали говорить, да, не закончили по поводу подхода к благоустройству. Расскажите, пожалуйста, что такое 15-минутный город и одноминутный город?
Да, особенно популярна концепция 15-минутного города стала во время пандемии, да, когда мы оказались заперты в своих микрорайонах, в своих домах, да, и тут сразу же в фокусе оказалась та среда, которая во дворе, в непосредственной близости, да, потому что так-то в обычной жизни основное время это проводишь на работе, либо там по дороге с работы, да, и на работу. Да. Вот, и резко фокус сместился, а какая же среда и какие услуги доступны в ближайшем таком окружении, да, и в Париже мэр города, который баллотировался, Анна Дальго, да, в 21-м году взяла это на вооружение, вот эту концепцию, которая в академических кругах была разработана и раньше, что хорошо бы, чтобы в городах, в жилых кварталах, да, все услуги от образования, здравоохранения, досуга, да, были в какой-то шаговой доступности, да, и она это взяла как такое вот знамя во время своей предвыборной кампании, начала реализовывать, ну, на примере Парижа, да, вот, хотя, еще раз подчеркну, что эта концепция была разработана раньше, много обсуждалась, вот, и действительно, и в Москве во многом стали власти ориентироваться на то, что нужно максимально уменьшать вот эти перемещения огромных масс людей, да, каждый день там на машинах, в метро, там, к местам приложения труда, а как-то сделать фокус, ну, в этом плане вот сама программа «Мой район», она направлена на такую децентрализацию жизни, да, и вот этот радиус, ну, он такой вот условный, да, куда можно дойти за 15 минут, какие услуги получить, да, чтобы вот минимизировать вот эти переезды и разгрузить пробки и нагрузку на общественный транспорт, да. Опять же, здесь не нужно делать из этого фетиш, да, что вот обязательно везде вот этот набор, потому что, опять же, город сложился, его не реконструируешь там одномоментно, да, то есть он столетиями Москва складывалась и строилась, да, но, по крайней мере, какие-то шаги вот для создание такой инфраструктуры по месту жительства, ну, хорошо бы развивать, да, и вот в этом смысл
15-минутного. А вы знаете, что я вспомнила в связи с этим, вот одноминутный город, 15-минутный, я вспомнила Бориса Иофана и его знаменитый дом министров или дом на набережной, как после Трифонова его стали называть, да, он уже там вот эту концепцию, по сути, это был 27-й год, когда он его начал строить, да, и он там эту концепцию пытался как раз реализовать, но тогда это было для элиты. Соответственно, да. Вот в этом доме, там же все было собрано.
Нет, конечно, да. Ну, частично это там реализовывалось, это и конструктивистов можно вспомнить, угу, да. Когда вот эти дома коммуны, когда собраны всякие функции там в рамках вот такого комплекса, да, общественные, что там только жилая ячейка в квартире, а все вокруг, но в доступе, да. Поэтому идея, конечно, приближения сервисов, услуг к месту проживания, она, ну, такая известная. Другое дело... что города, вот когда они естественным образом развиваются, да, это можно отдельно обсуждать, почему происходит очень сильная такая централизация, вот выделяются вот эти спальные районы, да, и происходит все-таки разделение. А здесь это попытка сломать вот этот тренд и все-таки, ну, скажем так, о таком полицентрическом представлении города, где много таких центров притяжения, и не обязательно всем, например, для досуга ехать в парк Горького или там гулять именно прямо по центру Москвы, а если у тебя благоустроен сквер или парк рядом, то, может быть, лучшее воскресенье провести, ну, не тратя там или вечером
время на дорогу,
время
да.
на дорогу потому что, конечно, это время, ну, не всегда продуктивно и результативно.
Не, ну, в Москве все-таки много таких зеленых зон, ну, что греха таить-то. Ну, вот сейчас парк Яуза делают огромный проект такой амбициозный, да, ну, и Сокольники есть, Измайловский парк.
Коломенская.
Да, очень много. Мещерский. Чего только нет, на самом деле, в Москве зачем ехать в парк Горького? Ну, раньше было так, да.
Да, но все равно есть какие-то эксклюзивные функции такие центральные, но, условно, там, если вы хотите прям в хороший такой знаковый театр сходить, все равно они скорее в центре расположены, ничуть не хочу преуменьшить роль там театров там в других районах, да, но все-таки в центре есть такие... услуги, сервисы и центры притяжения, которые невозможно, ну, все-таки заменить.
Ну, да, театры с историей, да, они в центре, ну, да, в основном, да, да. А более молодые, они могут уже быть...
Театр на Юго-Западе, например.
Например,
да.
Да,
это очень интересно. Вот, кстати, это рядом с Российской академией народного хозяйства.
Да, известный, между прочим, театр.
Я там была,
да. Вот видишь. Опять же, не хочу преуменьшить, просто хочу сказать, не все функции можно вот прямо привязать к месту жительства, поэтому это не нужно абсолютизировать. Но стремиться вот к этой децентрализации, тем более Москва сама по себе, мы это уже обсуждали, что там разные социально-демографические, но она еще с точки зрения городской среды очень разная, потому что в разное время строились микрорайоны, кварталы какие-то, я не знаю, там еще при Иване Грозном, а какие-то вот в последнее время там, я не знаю, там пиком там или самолетом, не будем никого рекламировать, возведены, да, то есть в этом плане сама среда, сама застройка, конечно, очень сильно различается, да, вот, и вообще многие исследователи, ну, не знаю, там Григорий Ревзин вообще говорит, что Москва это на самом деле много городов, ну, как бы де-факто, которые слиты, собраны в одну такую большую урбанизированную территорию, но все-таки они каждый со своим лицом, профилем, там, идентичностью.
Ну, взять, например, вот ту же Ходынку, да, это абсолютно новый огромный район, на месте поля сделанный, в общем-то.
Тем более исторически очень много, это были какие-то усадьбы, монастыри или даже сельские поселения, которые, ну, вот в момент разрастания Москвы, и какие-то остаточные все равно явления они сложили, ну, оставили свой отпечаток, поэтому Москва это, конечно, очень разное, не только с точки зрения жителей, вот как мы с вами уже обсуждали, но и с точки зрения... ну, самой вот застройки.
Дмитрий, вы много работаете с городами в регионах. В каких российских городах, может быть, уже используется опыт столичного благоустройства? Есть ли региональные аналоги программы «Мой район»? Какие ее элементы наиболее востребованы? Расскажите, пожалуйста.
Да, но для регионов изначальный импульс дала не программа «Мой район». «Мой район» она была запущена, когда были выборы мэра в 2018 году, да, а с 2013 года, с предыдущих как бы выборов мэра, да, 5 лет реализовывалась программа «Мой район». И вот именно «Мой район» послужил таким образцом и пилотом для федерального проекта формирования комфортной городской среды, когда из федерального бюджета стали поддерживать благоустройство общественных пространств, в первую очередь, ну, по всей стране, да. И вот, мне кажется, особенно важно выделить, что это, она очень наиболее важна, мне кажется, даже не для областных центров, хотя вот Казань, да, является, помимо Москвы, одним из таких маяков в плане и масштабов благоустройства, да, при том, что самое разное, вот как мы с вами уже говорили, например, очень важно работать с набережными, с, да, а там, начиная с озера Кабан или вот там реки Казанки, очень интересные проведены, поэтому опыт Казани, ну, допустим, да, как один из, да, является таким же флагманом, можно сказать, как и Москва для многих других городов, да, или вот Дербент, как я приводил пример, где очень интересно поработали именно с историческим наследием, там рядом с крепостью на Рынкала, вот эти исторические прилегающие кварталы, ну, такого, скажем так, восточного типа, Магала они там называются, да, где очень сильно сохранился дух места, и вот в ходе проектов благоустройства удалось их связать с морем вдоль там стены, я не знаю, всем рекомендую съездить в Дербент.
Ну, кстати, очень захотелось, да, после вашего рассказа.
Там очень интересно, именно с упором на те материалы, которые применялись, ну, чтобы сохранить вот эту аутентичность, да, что не просто класть современную там плитку или использовать там, не дай бог, там, я не знаю, профили там на фасадах или еще что-то. Да, Дербент отличался тем, что очень много было затрачено усилий на то, чтобы именно как-то соответствовать именно и воспроизводить историческую среду, ну вот вплоть до использования материалов, да, и мне кажется, во многом Дербенту это удалось. Да. Но я хочу сказать, что есть интересные проекты, я не знаю, там вообще в малых городах, вот опять же мы со студентами ездили, нас приглашало агентство развития Сысерти, Сысерти это такой заводской город рядом с Екатеринбургом, и им удалось очень интересно работать с индустриальным наследием, ну опять же вы скажете, что в Москве с индустриальным промышленным наследием тоже давно начали работать, все эти креативные кластеры, начиная там винзавод, да, и так далее, флакон, все это развивалось, но вот в регионах тоже есть очень интересные примеры работы с индустриальным наследием, да, когда разные новые функции, да, появляются, вот, скажем так, в этих краснокирпичных, да, заводских стенах, да, которые уже давно не работают как заводы. Да, тем более, опять же, вот, например, если брать Сысерти, который я начал рассказывать, там это заводы, ну, на Урале они с длительной историей, это не советские заводы, это, ну, еще...
Екатерина,
там, да, там 18-19 век, да, это очень интересное... Вот как, да, и то, что удается проводить вот их реновацию, да, не разрушая, вот используя это наследие,
сохраняя,
то есть, ну и такого достаточно много, да.
Угу. А какие-то, может быть, какие-то сложности, может быть, все-таки бывают, то, что невозможно реализовать какие-то идеи.
Конечно, ну, если брать работу с культурным наследием, этого и в Москве не везде удается реализовать, при том, что многое делается именно для сохранения. Ну, это не случайно, если мы возьмем там послание президенту, последнее федеральному собранию, понимая, ну, и отвечая на некоторые запросы, что действительно очень много объектов культурного наследия исторического там в ненадлежащем состоянии, он предложил сделать отдельную долгосрочную программу именно по всей стране с работой с культурным наследием.
Это, кстати, отличная идея.
Ну да, да, потому что еще раз подчеркну, что в принципе, ну, это сильно удорожает содержание благоустройства и капитальный ремонт, да, для собственников, потому что многие же объекты находятся и в частной собственности, да, ну и даже те, которые, например, в государственной или муниципальной, если мы берем не Москву, то у муниципалитета, может быть, не быть денег, вернее, наоборот, да, чтобы надлежащим образом, потому что, ну, это действительно дорого, а муниципалитеты недофинансированы, и, конечно, нужны такие меры, да, и опять же, вот, кстати, наша кафедра, да, не удержусь, вот Вячеслав Леонидович Глазычев, основатель, в 2009 году наша кафедра была основана, он очень много занимался именно средовым подходом, вот борьбой за сохранение, ну, потому что мы понимаем, что в основном-то застраивалось таким массовым жильем и часто сносилось. И в советское время, и в постсоветское. Типовое. Да, такой типовой, да. Ну, я не знаю, мы вспомним. Сейчас-то он, конечно, выглядит, в общем-то, интересно и тоже стал своего рода наследием советского модернизма. Не знаю, Новый Арбат. Да, но в свое время для этого там снесли огромное количество, ну, дореволюционной застройки.
Мне не,
да,
нравится Новый Арбат, но это чисто субъективно.
Да, но сейчас, знаете, кстати, если уж брать действительно, ну вот, опять же, если я говорю, Вячеслав Леонидович и другие вот урбанисты как раз пытались спасать и в первую очередь работали с малыми городами, ехали там, я не знаю, в Мышкин, не знаю, может, вы слышали такой город,
конечно,
да, на Волге, который стал там туристическим притяжением. Ну, вот Вячеслав Леонидович работал много, в том числе, в Мышкин, ну и много в других городах, да. Но сейчас приходит ценность советского модернизма, в том числе, и выходят и работы архитекторов, урбанистов, и не только у нас, но и, условно, в Европе тоже ценность признается. Кстати, вот я почему про Новый Арбат? Он в свое время получил международные премии как проект очень такой интересный, современный и так далее. Но поскольку все равно замещалась и разрушалась та среда, которая была, здесь, конечно, опять же вопрос вот такого вот баланса, да. Вот сейчас, кстати, советский модернизм много где разрушается, и это тоже проблема.
Ну и в Москве, да, в том числе, да, на самом деле.
Вот, ну, в силу разных причин. Ну, сначала возник интерес к сохранению конструктивизма, там, конца 20-х, 30-х годов. Сейчас уже становится понятным, что, ну, условно, есть, конечно, совершенно такие очевидные примеры. Вот недавно реставрировали, там, Дворец пионеров на Воробьевых горах. Ну, конечно, это такие образцы, которые, ну, советского
модернизма...
Ну, его
жалко было потерять.
Ну, да-да-да. Ну, на самом деле, такого много где. Есть. Я не Дворец пионеров именно, то есть это, конечно, эксклюзивный объект, а я именно в плане советского модернизма, и который там разрушается.
Который нужно сохранять.
Дмитрий, а не ведет ли вот тотальное благоустройство, да, которое сейчас происходит, к унификации пространства, к потере какой-то идентичности местной и так далее?
Ну, вот если мы берем, опять же, не только Москву, но и всю страну, вот федеральный проект «Комфортная городская среда», там отдельный конкурс малых городов и исторических поселений, и там в число критериев входит вот как раз сохранение, когда эксперты оценивают те проекты, которые города представляют для получения федерального финансирования, там помимо того, что там было соучаствующее проектирование, то есть о чем мы говорили в начале эфира, что учтены те потребности жителей в проектах, что делается то, что они будут пользоваться, а не то, что захотели чиновники, еще важная часть с идентичностью места. Это делать сравнительно легко, где есть история, да, или какие-то этнокультурные особенности. Ну, условно, легко выигрывают проекты из национальных республик, где можно проявить, ну, я не знаю, там, те же проекты, как мы говорим, там, татарстанские, или, там, Башкирии и так далее, где есть вот этот пласт, который можно в проектах показать. Да, сложнее, что если это та среда, где вот была, например, массовая застройка, ну, а что там, какая
там... Какое там культурное наследие, да?
Какой там культурный код и какое культурное, ну, какое наследие, да? Да, опять же, ну, есть какие-то яркие образцы, как вот вы в прошлый раз с Иваном Мисиным обсуждали про Северное Чертаново, но во многих районах вы не увидите такой какой-то суперинтересный, куда можно водить экскурсии, да? Вот, а с другой стороны, да, часто мы не замечаем те интересные объекты или не знаем, да, и это тоже стоит вопрос об идентичности. Да, но, конечно, тут надо признать, что часто благоустройство... Но при всех стараниях все-таки воспроизводит типовые элементы. Да, и вот опять же мы с коллегами были, например, в городе Выкса Нижегородской области. Это очень интересно, и там вот фестиваль это проводится и так далее, да. Но смотрим, какие элементы вокруг пруда этого заводского ставятся. Но они неотличимы: лавочки, фонари и так далее. Вот все равно есть некоторый набор на рынке. Даже благоустройство, решение, ну, даже то, что производится, да. Вот, ну, давайте возьмем даже остановки, да. Есть завод сокольнический, который сейчас производит остановки, да, хорошие, современные, вот эти прозрачные, где можно подзарядить телефон с USB, да. Ну, вот есть завод, и там мэрия Москвы у него закупает, да. Я не говорю, что это плохо, естественно. Современная удобная остановка хороша, но она идет, грубо говоря, по одному проекту, и вы увидите эти остановки плюс-минус везде с элементами навигации, те, которые новые стоят.
То есть, но не здесь будут экономическая отдельно... составляющая, да, все-таки тоже есть, потому что, наверное, не так просто делать вот эти разные...
Для каждого района свою, конечно, чтобы учесть, я не знаю, где-то там какие-то элементы их отразить. Вот, но в целом, конечно, нужно стремиться, чтобы не обезличивалось тоже.
А какой вклад вносят сами жители района в создание облика, истории района? Может быть, экскурсии какие-то проводятся для них? Или они проводят, рассказывают о своих районах?
опять же, в силу того, что если мы берем Москву, сравнительно немного людей глубоко погружено в историю своего района, ну, в силу разных причин, да, ну, во-первых, очень много людей там приезжает из других регионов в Москву, да, внутри Москвы не обязательно вы там, где родились, где живете, там покупаете жилье, исходя там из потребностей.
Мигрируют люди,
в разных районах мигрируют, и поэтому вопрос вот этой связанности, идентификации человека с районом внутри, допустим, Москвы, такая сложная история, возникает она или не возникает, ну, конечно, она не всегда возникает, да, особенно с учетом, что человек проводит очень много времени вне своего района, да, вот, а даже если проводит, ну, например, там бегает по парку, да, но какие люди жили знаменитые в этом районе или какие-то есть вот интересные проекты, это требует какой-то дополнительного, что ли, продвижения и, ну, вот, как бы рассказа людям, что есть здесь что-то интересное. Ну и потом, ведь не только через такое потребительское отношение, если люди в чем-то сами поучаствовали, вот. И вот здесь очень интересный проект про экскурсии, да, я могу, вот, например, сначала про Тверь сказать, да, вот у нас было мероприятие во Владимире, переосмысление фест, который делали выпускники нашей кафедры, вот буквально 25 февраля, и приглашали экспертов с Твери. Да, это есть там интересное креативное общественное пространство «Рельсы». И нам рассказали, что в Твери очень сильно востребованы экскурсии по городу, которые местные для местных проводят. Это даже не для туристов, да, а вот они проводили анализ вот на экскурсии по Твери, да, кто записывается. И оказалось, что больше половины записывают сами жители Твери, а не только приезжие туристы из Москвы. Да, потому что у людей, на самом деле, это показывает, что есть все-таки потребность как-то знать, где живешь, да, что с этим связано. И в Москве такие проекты тоже есть в разных
очень
местах.
Очень много.
Да. Вот, и я могу рассказать тоже о нашем проекте в коллаборации с музеем «Динамо» и музеем там авиационно-космическим в районе аэропорт, который сейчас мы запустили, вот коллеги вышли, да, то есть наши студенты обследуют район, да, проводят интервью с местными жителями, смотрят источники, там в том числе не только наша кафедра территориального развития Глазычева, но есть кафедра прикладной истории, вот вы удивитесь, у нас есть такая кафедра в РАНХИКС президента академии, которые вот смотрят историю в смысле, как ее как ресурс используют для развития, ну вот, например, локальных каких-то территорий. Да, и вот это такой совместный проект, по результатам которого будут разработаны маршруты, которые уже можно использовать экскурсоводом именно вот по району аэропорта. А у нас там корпус есть, Уранхикс, на Черняховского. У нас много, кстати, корпусов разных. Да, и мне это все кажется вот такие интересные вещи. Если это будет больше, то, конечно, это только вот на пользу вот этой идентичности, да. Но еще раз подчеркну, я вот ну, скажу, что далеко не у всех и не всегда есть. Да, вот эта привязанность к своему району и...
А вот многие из нас, поскольку часто переезжают, ну, неудивительно, да, мы там меняем жилье, что-то снимаем, поближе к работе иногда. Сколько вообще нужно человеку времени, чтобы почувствовать себя своим на новом месте, вот в этом районе?
Я думаю, это индивидуально, но в целом я скорее такой менее обнадеживающий скажу момент, что вот я, как бы, когда особенно много было исследований, когда люди переезжали из сел во время массовой урбанизации, да, вообще считал, что в первом поколении не возникает полной привязанности, ну, вот, к тому городу, куда переехал, и таких исследований много было, да, что считалось во втором, а вообще наиболее закреплялось в третьем поколении.
Ну, вот поэтому считается, что москвич это в третьем поколении.
Да, да, нет,
таких людей
не
очень
случайно.
Мало.
Не случайно.
Их очень мало.
Да. Вот, потому что это действительно, поскольку социализация проходит в семье, нужно, чтобы уже в семье что-то рассказывалось об этом месте, как о родном, который связан с тобой, с твоей семьей. Да, ну что ж, греха таить, ну, например, да, ну это, в смысле, это не минус, естественно. Я сам переехал из Ульяновска, да, уже в совершенно взрослом там состоянии, да, в Москву. Вот, и, ну, во многом у меня сохраняется идентичность, что для меня родное место в Ульяновске, хотя я уже много лет живу и работаю в Москве, да. И чтобы вот это вот полное погружение и восприятие внутри семьи, это действительно, тем более, если говорить не в целом о городе Москве, а привязанность к конкретному району, это такая тонкая вещь, как когда она возникает.
Но как вы считаете, сколько нужно времени примерно все равно, чтобы себя почувствовать своим на новом месте, вот конкретно, например, для вас? Вот вы из Ульяновска переехали.
Да, нет, ну я уже считаю, что я, конечно, освоился и так далее, но несколько лет точно на это нужно, но еще зависит от того, через какие процессы участия, в чем ты, ну, как ты участвуешь в жизни города, насколько ты много посещаешь, интересуешься, а не только концентрируешься на работе и там, я не знаю, вечером там... Там, я не знаю, включил, в интернете сидишь, да? Это зависит от, скажем так, тех сценариев поведения, через которые человеку удается пройти.
Ну, как это увлеченность?
Да, вовлеченность. Вот если он ходит на экскурсии, смотрит, посещает музей, он может стать москвичом гораздо быстрее, чем сам москвич, условно, родившийся, но это уже зависит от опыта человека и жизненного, да? Насколько ему это интересно. Но в массе своей нужно, конечно, время, измеряемое в годах.
В годах. В годах. А, пишет слушатель СК, родился в районе аэропорта, обожаю его с большой буквы.
Вот здорово. Приходите потом на экскурсии, которые мы разработали.
А как, кстати, к ним на эти экскурсии можно попасть? На ваши?
Нет, пока они еще не разработаны. Вот конкретно сейчас идет разработка.
В процессе
процессе, да. Вот как раз вместе с этими музейными институциями, которые там в аэропорте.
СК собирается, пишет, спасибо, обязательно ждем. То есть, как только ваши экскурсии будут готовы, ждем информации о них, с удовольствием на них
придем. Слушатели уже готовы, да, присоединиться.
Да. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Напомним, что сегодня мы обсуждали новый формат благоустройства в Москве, который был недавно обнародован, благоустройство от дома до дома.
Ну и вообще о городе поговорили,
да,
на самом деле.
У нас в гостях был Дмитрий Соснин, заведующий кафедрой территориального развития имени Глазычева Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Дмитрий, большое вам спасибо, было очень интересно.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».